Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Антон говорит в микрофон». Сегодня в этот чудесный день с вами находится Ольга Войкель, инфлюенсер, тревел-блогер, создатель проекта «Обычные вещи», пианист нашумевшей рок-группы «Несноска», лицо слова «Джинитник» в словаре «Даля», криптоинвестор, филантроп, обладатель самой милой попы на восточном побережье, а также журналист, стендап-комикесса, хороший друг и с недавних пор подкастер.
О, мой бог, да, это я и мой напарник на сегодняшнее аудиопутешествие Роман Вишеватый, мой хороший друг, самый внимательный человек в моей жизни, судя по моему, по моему представлению, и мой будущий биограф.
Олечка, расскажи, пожалуйста, почему мы сегодня с тобой здесь вдвоем?
А мы с тобой сегодня записываем подкаст «Антон говорит в микрофон», в котором, о чудо, Антон не будет говорить в микрофон. Он либо будет молчать вовсе, либо снимает нас из угла.
А где Антон? Почему Антон сегодня с нами не общается?
У Антона сегодня день рождения, ему 31!
Ничего себе, Антону 30, я думал 35.
Нет, это неправда, он убьет нас за то, что мы его состарили.
Олечка, давай я расскажу тебе немножко про правила нашего сегодняшнего подкаста. В этом сезоне мы с тобой будем снова пытаться найти счастье, уже проанализировав наши предыдущие попытки-потуги. И в этом сезоне, ты не поверишь, у нас есть две кнопки. Кнопка со словом «да».
No way!
И со словом «нет».
Oh, wow!
Для чего мы их используем в этом сезоне? Может быть, ты слышала?
Я слышала. Мне казалось, что в предыдущих выпусках их использовали, чтобы либо подтвердить реакцию, нажав на «yes», продемонстрирую, либо опровергнуть то, что было сказано, нажав на «no».
Ого! Также, по правилам подкаста, мы должны рассказать нашим зрителям, что мы сегодня пьем, чтобы они могли настроиться на наш вайбер и отдохнуть вместе с нами, попивая то же, что и мы. Что у нас в бокалах сегодня?
Вайбер не платил нам за эту интеграцию ни цента, хотя мог бы. А сегодня мы попиваем чудеснейший, благороднейший напиток, а именно красное вино. И насколько я распробовала, мне кажется, оно полусладкое. Антон, оно полусладкое?
Полусухое.
Оно полусухое, я ничего не понимаю в вине. Выпьем же за это.
Ну что, Оль, как дела?
Мы только что записали самую криповую в нашей жизни подкастерской вводную часть официальную. Признаем честно, только у Антона получается это делать.
Вообще, Антон пока не знает, но это же была одна из наших разгонных частей. Философское и метафизическое место Антона Шашура в культуре.
Да, абсолютно. В массовой, возможно, но в нашей локальной очень даже.
Что я сразу хочу сказать? Угу. Я вообще в восторге, когда люди занимаются чем-то настолько серьезно. То есть, когда они берут какое-то хобби, которое, ну, которое хобби, и делают из него что-то, что не похоже на хобби. Это как вот девчонки, которые танцуют и потом выкладывают это в сторис. Это как мальчишки, которые играют в футбол и потом говорят, что я футболист. И как Антон Шашура, который записывает свой подкаст и тратит на это время деньги и не получает в ответ никакого фидбэка. Но!
Извини, никакого фидбэка, это ты про 175 на дату 15 октября. Нормально, что я сказала дату, хотя мы поздравили тебя с днем рождения, который через 2 недели. Окей, 175 лайков на Яндекс.Музыке. Это, дай боже, фидбэк, это минимум 174 человека.
Ты бы смогла записывать свой подкаст, как ты думаешь?
Я пробовала. Я на прошлой неделе решила, что я хочу записать свой подкаст, и я села, и это был отвал жопы, потому что я включила микрофон. Я даже двух слов не смогла связать, и я что-то сказала, а потом сразу выключила, послушала и расхохоталась, потому что, как оказывается, когда ты сам что-то записываешь и говоришь не с человеком, а как бы сам с собой, вот этот моноспектакль, аудио, это просто крипота, потому что, во-первых, ты начинаешь слушать свой голос, который... скрипучая дверь, а во-вторых, просто сам факт того, что ты как будто бы... ведешь диалог, который адресован кому-то, но при этом тебе никто не отвечает, потому что ты говоришь в пустоту, создает такое кринги в твоем восприятии, что это прям нужно пережить.
У меня был же свой подкаст.
Ты его не выложил?
Нет, у меня было 6 выпусков на Ютубе моего подкаста. Но я их потом все поудалял.
Зачем?
Он мне очень не нравился. Я помню, когда записывал первый выпуск, он назывался «Выпуск номер один», где я рассказываю, для кого я записываю этот подкаст. Uh-huh. И я весь подкаст, который длился 1.5 часа, перечислял 7 человек, которые могут послушать.
О, я помню.
Да, там, потому что была.
Я помню, я там была, точно. Поэтому респект Антону, потому что он даже свой первый сезон не удалил.
Как ты думаешь? Если через какое-то время Антон Шашура станет великим человеком.
Мне не нравится вот это «если». Давай будем говорить
«хорошо».
«Когда».
Когда Антон Шашура станет великим человеком. Угу. Ну, в масштабах планеты. Угу. Он станет прям супер популярный. Угу. И он не скроет этот подкаст. Кто из его героев может поиметь что-то с его волны популярности и прокатиться на этом поезде популярности вместе с ним? Кого общественное заметит в первую очередь, не считая нас с тобой, потому что мы с тобой, ну, откровенно...
Нечестно! Мы бы не получили этот спешл, если бы мы не были с тобой некоторыми образцами харизматичности и удачных выпусков подкаста. Ну вот я хотела про тебя сказать, потому что мне кажется, что из выпуска к выпуску твое колебание и развитие твоего персонажа, оно как будто бы чувствуется больше всех. А так, я не знаю, в целом, вообще просто как срез нашей какой-то молодежной культуры, это очень здорово послушать даже без вот этого вот душного восприятия того, кто как развился как персонаж из выпуска к выпуску, и просто в целом обычные наши человеческие молодежные будни в определенные года, это очень интересно послушать. Я просто не думаю, что кто-то из нас пожнет какие-то плоды известности с этого, если этот человек сам по себе не начнет быть кем-то известным. Если, например, кто-то из участников подкаста, например, мы с тобой прославимся, тогда да, тогда будут и наши выпуски. А в целом мы просто, мы папье-маше в руках Антона Шашуры. Мы вообще нафиг никому не нужны. У него есть Антон Шашура и его подкаст «Антон говорит в микрофон», и он лепит из нас вот это вот свое детище. И мы будем рассматриваться в рамках вот этого вот всего как детище, как герой, вот эти вот какие-то почти выдуманные персонажи.
Как герой фильма «Детки». Или как он назывался?
«Детки вот из комнаты 402».
Не-не-не, вот в 90-е выходил фильм «Детки», и потом они все не воспринимались как цельные персонажи, но потом, когда они начали взрослеть, и половина из них скололась и спилась и продалась, сделали документальный фильм, там, «Кто есть детки» или еще что-то, и фильм этот стал более популярным, чем первоначальный фильм, потому что их судьбы пополамало. Вот Антон — режиссер «Деток», он нас ведет через эту жизнь.
Не знаю, как-то я не собираюсь поломаться, сколоться и вот это вот все дальше, мне кажется.
Поживем, увидим.
Окей.
Кстати, я предлагаю тебе, чтобы, ну, если мы сами не поломаемся, чтобы Антон нас не поломал, обсудить что-нибудь из его списка. Предложение того, что он хотел бы, чтобы мы обсудили.
Дорогие слушатели, Антон — профессионал своего дела, поэтому мы, как хосты его спецвыпуска, получили некоторые сценарии и некоторые поинты.
Наставления.
Наставления от нашего гуру, от человека, который дал нам эту площадку для рассуждений.
Скрижаль. Он спустился с небес,
как Моисей.
Моисей.
Это мы, Моисей. И нам Господь Бог спустил эти скрижали, на которых написано: как меняется отношение к своему дню рождения, когда ты взрослеешь?
Слушай, хороший вопрос. День рождения — праздник крутой. Мне нравится вообще день рождения. Мне нравится праздновать день рождения. Я человек какой? Мне нравится... Ну, нравится болтать с другими людьми. И нравится, когда я болтаю с одним человеком, я ему рассказываю одну историю, какую-то драматическую из своей жизни. Например, у меня... Там, например, мне грустно. Я говорю, мне грустно, потому что не приехал автобус в то время, в которое мне нужно было, чтобы он приехал. Это рассказываю этому человеку. А другому человеку я рассказываю такую же историю, но говорю, мне грустно, потому что автобус приехал, я в него сел, и меня в нем побили. Поэтому я куда-то там опоздал. А третьему человеку я скажу, мне грустно, потому что я забыл про автобус, что они существуют. И в целом истории одни и те же, но вот эти вот маленькие штучки у всех разные. Они заточены под персонали человека, чтобы им история была чуть интереснее слушаться. И что-то всегда я выдумываю, ну, додумываю для интереса истории. И потом на свой день рождения я зову всех людей, И в надежде, что они начнут болтать на единственную тему, которая их сближает, это в данный момент я, и они всю мою пиздёж скроют за раз, и все, я целый год могу опять заново пиздеть.
О, поразительно. А ты чувствуешь какой-то... Ты бы почувствовал какой-то катарсис во время того, как ты заходишь в комнату, и все такие: «А мне он сказал это, а мне это». Боже, он же пиздёжник! Он пиздобол!
Я каждый год чувствую катарсис на свой день рождения. Ну, вообще, он просто, чем я старше становлюсь, тем он мне больше нравится, потому что в детстве он мне не нравился. В детстве меня все время сажали с родителями, а родители не умеют устраивать детские дни рождения. Они как-то мне устроили в 5 классе день рождения, на который я позвал 10 одноклассников, в клуб, который называется «Метро». Это клуб под землёй.
«Метро 2033»?
Не, просто «Метро» называется. Это клуб под землёй в Могилёве, где все выполнено по стилистику «Метро», кроме того, что там есть это «Метро». И кроме того, что в метро тусоваться не круто, на самом деле. Даже если это метро с поездами. И там был какой-то клоун, и там были какие-то блюда. Короче, вообще всегда это отстой было. А когда ты взрослый, у тебя есть сила организовать свой день рождения так, как тебе хочется. Как будто это день, в который уместно устроить просто праздник для друзей. И ты их зовешь, и у них меньше поводов сказать «посмотрим». Раз в году ты можешь так позвать, что и тебя не могут отказать. А ты любишь день рождения?
У меня очень тяжелая история с днями рождения, потому что я никогда не чувствовала, что день рождения для меня это какой-то праздник. Я из бедной семьи, и всегда это была большая проблема устроить что-то на день рождения, то есть никогда точно не было денег, чтобы собрать каких-то друзей, да и не то, чтобы они у меня были. А дома это тоже, это всегда какое-то такое достаточно подавленное место, поэтому день рождения мне никогда не ассоциировался с праздником. Я всегда на свой день рождения думала: «О боже! О боже, пожалуйста, не поздравляйте меня никто, я не хочу, чтобы никто никогда не поздравлял меня, я не хочу быть центром внимания в этот день, пожалуйста, не надо». И это продлилось, наверное, вплоть до, может, какого-нибудь прошлого года. Я в прошлом году только начала как-то к этому проще относиться, и в этом году мне 25, я собираюсь быть в центре внимания, принимать подарки, и вообще у меня целый праздник, я буду репостить все сторки, где меня будут поздравлять, и мне это даже будет нравиться, потому что, а почему нет у меня праздник? Вот так. Повисла неловкая пауза, которую Антон Шашура, конечно же, вырежет.
Нет, кстати, знаешь, что я заметил? Вот у нас же, ты когда с Антоном записывала подкасты, у вас когда-нибудь возникают неловкие паузы? Как будто нет. Потому что у Антона есть предчувствие, как у Человека-паука, вот это паучье чутье на паузе, и он каждый раз, когда чувствует паузу, он говорит: «А сейчас начинает играть наша музыкальная перебивочка». Он за доли секунды определяет, что повиснет пустота.
Ну, Антон Шашура профессионал.
Антон Шашура — герой нашего времени.
Антон Шашура — Тони Старк из мира подкастов.
Давай что-нибудь Антону Шашура пожелаем на день рождения и закроем тему про дни рождения.
Слушай, да, я пожелаю...
О, давай, да, давай. Ты на А, я на Н, ты на Т, я на О.
Давай.
Давай.
Давай, давай.
Ты на А.
А. Охуеть. Сейчас.
Хорошее пожелание. Охуеть.
Охуенной жизни.
Охуенной. Мне на Н. Не грустить.
Т. Творческой реализации.
О. Охуенной жизни.
Зачёт, зачтено, потому что ты что? Ты знаешь, как пишется слово «охуенно». На Н. Пускай это будет настоящности.
Хорошее слово.
Я его выдумала.
И в этот момент начинает играть наша музыкальная...
Отбивочка.
Отбивочка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Уля, что в наших бокалах?
В наших бокалах вторая бутылка вина. И это вторая бутылка вина даже лучше, чем первая, потому что мне кажется, что вот это полусладкое вино, правда? Да, вот оно, я вспомнила этот божественный вкус. Роман, что мы с тобой обсудим под эту полусладкую тему?
Я думаю, мы должны обсудить. Смотри, мы же тут не просто так.
Да.
Мы хоть и спецвыпуск с тобой, но спецвыпуск какого-то проекта.
Это правда.
Проекта про счастье.
Проект жизни.
Проект жизнь про счастье.
Да.
И мы с тобой уже были тут. Вот ты записала выпуск с Антоном.
Да, было.
И он оказался самым лучшим за весь сезон.
Кто сказал?
Ну, критики.
Критики, хорошо.
Антон Долин. Вот, ты сходила к Антону на подкаст.
Да.
Есть что-то такое, что ты вспомнила после этого подкаста, про свое личное счастье, чего ты не сказал Антону в первый раз?
Я об этом не думала. Единственное, о чем я думала после того, как я сразу даже не послушала, а просто я записала этот подкаст, я на утро проснулась и такая: мне кажется, или я выпила лишнего, объективно лишнего, потому что пропорции джина по отношению к тонику в джин-тонике, который мешал мне Антон, были запредельно просто превышающие все нормы алкоголя. Правда ли я помню, что я назвала всех людей, у которых психологические проблемы, долбоёбами? Вот, потом я переслушала подкаст, и, в принципе, в сухом остатке это правда. В сухом остатке это правда. Чем мне это помогло? Я просто, я сначала думала, а может попросить Антона не вставлять, это не хочется же обижать других людей, потому что я прекрасно понимаю, что все мы боремся со своими какими-то психологическими проблемами, а потом я поняла, что нет, я просто учусь выражать свои эмоции, и я правда чувствую раздражение к людям, которые, у которых есть свои проблемы, и они не хотят их решать, и я правда злюсь на это, но я не могу подавлять это в себе. Если я в этот момент решила раздражиться, выразить свои эмоции, сказать о том, что вот я так себя, так это ощущаю, то вот как оно было, так оно пускай и будет, потому что я учусь себя сейчас принимать, чтобы быть счастливой, я учусь себя принимать и в состояниях злости по отношению к другим людям, потому что раньше я вообще не испытывала злости и всегда ее подавляла, потому что я считала, что это что-то негативное и что-то, за что меня будут все порицать. А сейчас я считаю, что я имею право, как любой другой человек, испытывать недовольство по отношению к другим людям, испытывать злость к другим людям, и ничего, и все окей.
А ты не думаешь о том, что негатив притягивает негатив?
А что считать негативом?
А что считать? А что ты считаешь? Ну, блядь, ну, посчитай цифры.
1, 2, 3. Смотря какой негатив, понимаешь? Может быть, есть такое понятие, как продуктивный негатив и непродуктивный негатив. Негатив притягивает негатив. Негатив, когда ты сидишь и гундишь на все вокруг, и тебя все недовольно, и все вокруг цепляют твой вот этот токсичный вайб о том, что виноваты все вокруг, кроме тебя, например, условно, или что ты просто сидишь и ноешь, это негативно, все вокруг это цепляют, да, негатив притягивает негатив, окей. Но почему злость? Я думаю, что это большая ошибка вообще всего вокруг, что злость сейчас воспринимается как что-то негативное. Агрессия, мне кажется, в моем восприятии, агрессия, да, это что-то негативное, окей, но злость — это базовая эмоция, и то, что нас всех заставили думать, что злость не может быть выражена, и если ты испытываешь злость, то это неправильно, это пиздец, это нас ведет вот ко всему тому, что у нас сейчас происходит, подавленная злость — это ужасно.
Да, я думал об этом, что злость — это прикольно, а злоба — это отстойно. Злость как будто и правда должна быть.
Да.
Злиться на людей. Я не знаю, как можно злиться на людей, потому что люди очень круто. Мне очень нравится, как ты и в выпуске с Антоном, и только что с Антоном на балконе пытаешься супер рационализировать и стигматизировать проблемы человека и найти пути решения для них. Но как будто это хуйня затея, как будто эмоции и проблемы человека гораздо более комплексные, нужно знать миллиард подтекста и миллиард быть прям в теме того, что с человеком происходит, чтобы простым советом попытаться все это решить. И когда мне, например, человек говорит, мне грустно, потому что у меня на работе завал, самый простой совет, который ему можешь дать, кинь работу. Ну, если на работе пиздец, кинь работу. Будет тяжко какое-то время, но тебе хотя бы будет, ну, у тебя простор найдется. Ну, ты не знаешь контекста того, что у человека там могут быть сейчас проблемы с семьей, у него может быть проблемы с самоуверенностью на этих, самооценкой на собеседованиях. Он вообще эту работу получил хуй пойми как, он на контракте, он не готов выплачивать компенсацию. И ты такой умный, говоришь, кинь работу. Да ты долбоеб сам, если ты так вот с человеком не поговорив, что ты пытаешься ему посоветовать. И если на каждую вот эту психологическую травму, психологическую боль пытаться найти вот такой однозначный ответ, это очень тяжко. Мы помним, мы все прекрасно помним Николая Комягина, солиста группы Short Paris, который на вопрос Солодникова о том, в чем главная проблема человечества, ответил быстрые необдуманные ответы на такие вопросы. И я считаю, что в вопросах психологического какого-то стабильности, тоже быстрые советы, можно поддержать человека, нельзя ему подыгрывать, это 100%, нельзя ему давать в этом резвиться и чувствовать, что он как будто в своей тарелке, но сразу его вот так вот, как ты сейчас бедного Антошу огорошила и сказала, что он живет ради себя, и пусть он вообще, это вообще он лох, ну, зачем?
Я вообще не так сказала, я наоборот сказала, что он живет не ради себя, а ради одобрения других.
Не, ну Антон объективно не лох.
Я не сказала, что он лох.
Не, ну давай сойдемся на том, что он не лох.
Я не сказала, что он лох. Я вообще ничем не сказала, что он лох. И я никогда не осуждаю, когда я это говорю. Но я говорю то, что я вижу. И то, что ты воспринял это как-то так, что я сказала, что Антон лох, это абсолютная неправда. И это уже твое преломленное восприятие. Я такого не говорила. Я просто говорила, как я это вижу со стороны. И я это говорю не потому, что мне хочется самоутвердиться или что-нибудь такое, а потому
я
что...
Я ж не это...
Нет, ты только что мне сказал, что я сказала, что Антон лох, а я этого не говорила. Почему ты так сказал?
Ну, потому
почему
что
ты так сказал?
Я так сказал, потому что я обычно так говорю.
Что это имеет, какое это имеет отношение к тому, что я говорила Антону?
Ну, в целом никакого.
Вообще никакого.
Это просто как такая... Это как... Ладно, хорошо, это точка в моем восприятии.
Абсолютно.
Да, хорошо, согласен. Да,
абсолютно.
Да, да.
И ты считаешь, окей, твое восприятие, и ты считаешь, что если я говорю человеку что-то, что заденет его чувства, это значит, что я автоматически ставлю себя выше этого человека, что абсолютная неправда. И я абсолютно очень сильно устала от того, лично я, это моя позиция, я очень сильно устала от того, как у нас сейчас идет вот эта вот культура безграничной поддержки тебя в твоих соплях, любого человека в его соплях. Это хорошо. Это хорошо, когда ты поддерживаешь другого человека, но это создает для человека люльку, в которую он абсолютно не растет. Я понимаю, что у нас у всех проблемы. Я прекрасно это понимаю. Поддержать человека, когда у него проблемы, это очень важно. И гораздо более важно дать пизды человеку, когда у него проблемы, потому что люди, которые чувствуют себя спокойно в своих проблемах, они имеют тенденцию в них вязнуть. Я не считаю, что я это человек, который... имеет какое-то право вершить судьбу другого человека, который видит, как человеку лучше жить или что-нибудь такое. Абсолютно нет, я считаю, я прекрасно, я буду прекрасно себя чувствовать, абсолютно, если Антон мне скажет, иди нахуй, я живу свою жизнь по-другому, я живу ее как хочу, я уважаю его точку зрения, окей, я просто выражаю свое мнение со стороны, я просто подсовываю ему другую точку зрения, то, как я вижу ситуацию, исходя из своего опыта или исходя из того, что я вижу, то, что он не может, то, как он не может себя воспринять, то, как я его воспринимаю, и это ему может быть полезно, гораздо более полезно, чем если бы я стояла на этом балконе и вытирала ему сопли, понимаешь? Зачем мне вытирать ему сопли? Найдется еще 10 человек, которые будут вытирать ему сопли, потому что утирать сопли другому человеку сейчас, это гораздо более выгодная позиция, потому что мы все хотим быть хорошими, мы все хотим быть чьими-то друзьями, мы все хотим быть в социуме. Я считаю, что ты гораздо больше хочешь для человека чего-то хорошего, если ты со своей позиции видишь, что он творит хуйню, и ты понимаешь, что если ты сейчас ему скажешь, ты творишь полную хуйню, я считаю, что ты себе вредишь, и есть шанс, что этот человек скажет, ага, ты меня не поддерживаешь, значит, ты хочешь для меня плохого, ведь у меня свои проблемы, мне очень плохо, ты не ценишь того, что мне плохо, значит, ты не хочешь для меня хорошего, я тебя брошу, я тебя оставлю, ты плохой мне друг, потому что ты меня не поддерживаешь, это абсолютная неправда. Это абсолютная неправда, потому что нужно иметь большую силу воли и нужно иметь огромную смелость, чтобы подойти к своему близкому человеку и сказать, ты творишь хуйню, ты творишь полную хуйню, ты делаешь себе плохо, и мне лично очень больно за этим наблюдать. И я сейчас не буду, как бы мне сильно не хотелось тебе говорить о том, что ты справишься, ты все сможешь, я вижу, как тебе больно, я тебе помогу. Утереть ему слезы, укутать его и спасти от всего, ему самому нужно жить. Если ты правда хочешь чего-то хорошего для своего близкого человека, ты скажешь ему, ты творишь хуйню, и я не могу на это смотреть. И ты уже делай с этим, что хочешь. И вот скажи, кто делает... Ты, когда поддерживаешь человека, когда видишь, что он творит хуйню, и ты говоришь ему, я с тобой, делай как тебе удобно, как тебе хорошо, я тебя поддерживаю во всем, в твоем саморазрушении или в твоем саможалении абсолютном. Беспочвенным. Я с тобой всегда. Ты это делаешь, потому что ты хочешь, чтобы твоему человеку, человеку близкому было хорошо, или просто потому, что ты боишься, что он от тебя уйдет, что он посчитает, что ты плохой человек, если ты его не поддерживаешь в этом.
Мартин Лютер Кинг. Обращение к соблюдению. 1963, он такие когда жил?
I have a dream. 1950 какой-то.
Как говорил Уинстон Черчилль. Давайте пизды своим друзьям.
Аминь. Ром, а ты слушал свой подкаст? Тебе есть что добавить вообще?
Да, 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 да. Я люблю слушать свои подкасты вообще. У Антона именно. Сначала хочу сказать, что ты крутой психолог.
Спасибо большое.
Я когда искал психолога, я бы хотел найти себе такого психолога, который не церемонится, который долбит, потому что у меня была психологиня, которая в какой-то момент сказала, что у меня проблемы с тактильной близостью, и предложила сесть и на колени.
Моя тоже так не делала.
И я думаю, а нахуй тебе не сесть? Я не сел, она была женщиной. Я очень долго, кстати, искал психологиню, которая вот прям говорит четко и по делу, и если она видит в тебе какой-то надрыв, она этот надрыв не мажет йодом или зеленкой, не рисует вот эту сеточку йодную. Она такая, сейчас, подожди, я принесу ножницы, мы засунем эти ножницы в этот надрыв, и я ножницы вот так вот разведу, мы достанем весь этот гной, посмотрим на него, ты решишь, что с ним делать, засовывать у тебя назад или еще что-то делать. И я такой, ого, а когда разговаривать начнем? Правда, был фурункул в то время. А насчет подкаста своего, да, я послушал, меня... Мне этот выпуск очень не понравился.
Почему?
Не знаю, мне он показался таким каким-то... Возможно, на фоне тех, что я слушал после этого, потому что те, которые я послушал после этого, мне понравились гораздо больше, как будто там гораздо больше раскрываются люди и их отношение к счастью, их отношение к жизни, а себя мне было уже слушать скучновато. Но касательно счастья, я не разбираюсь, что такое счастье.
Мне вот кажется, это нормально.
Недавно для себя сформулировал мысль. Доставайте, дорогие слушатели, ваши карандаши. Это ваша следующая татуировка. Итак, я живу свою жизнь по методике, какая бы хуйня в твоей жизни не произошла, все будет в порядке. Просто порядок будет другой.
Это хорошая мысль.
Да. И учиться наводить порядок на развалинах хуйни — это крутой скилл. И когда я начал дома мыть посуду, я понял, как на самом деле несложно наводить порядок в целом в квартире. И в жизни тоже порядок не всегда сложно наводить. Просто нужно немножко себе включить музыку погромче, освободить пару дней, и в целом это как помыть посуду.
Молодец, я тобой очень горжусь, я очень тобой горжусь, потому что на фоне того, как, переслушивая твой предыдущий выпуск, который ты записывал, когда приходил в увольнительную в армию, и сейчас на тебя глядя, это небо и земля, я очень рада, что, как мне кажется, тебе сейчас гораздо лучше, чем было тогда.
Мне, да, это правда, ну тогда да, там были ситуации, мне хочется к счастью относиться как индусы, я недавно общался с... Я работаю в IT-компании, Оль. У меня очень много денег, как бы. И IT-компания достаточно известная. И я общаюсь с некоторыми людьми, приближенными к IT-сектору, в том числе в LinkedIn. Я им пишу: отличная работа, с днем рождения, привет, Максим. Вот это все. Я обожаю переписки в LinkedIn. И я списывался там с одной HR-кой, хотел поменять работу. И для того, чтобы поехать в другую страну, попробовать пожить. И она мне рассказала чудесную историю про то, как они нанимали на работу программиста, который из Индии. И я понял, что я хочу относиться к жизни, как относятся к жизни индусы. Во-первых, все мы знаем, что индусы смешно разговаривают на английском.
Well, hello. Hello, my dear friend.
Help me, I'm under the water. Please help me. Да, это потрясающе. Плюс они привнесли в английский словарь первый после Шекспира новое слово, слово «вегана».
Send boobs and veganas.
Send your boobs and veganas. Действительно, все именно так. И в чем состояла фишка этого конкретного индуса? Он в своем резюме, он указал, что у него опыт в программировании 78 лет. И когда... Он прошел собес с чуваку в районе 30. И он прошел собес с HR, и потом пошел на технический собес, где элит команды спросил: а вот вы указали, что у вас опыт программирования 78 лет. Это отпечатка какая-то? Ну, если вам 30, то, наверное, ну, 8 лет. Он говорит: нет, все верно. That's all correct. That's all correct. 78 years. И его спрашивают, а почему так? Он говорит, дело в том, что я в прошлой жизни был программистом, и мне перешел опыт из прошлой жизни.
Я просто горжусь такими людьми.
Ебать, это такое счастье.
Я горжусь такими людьми.
Вот это счастье, когда...
Это правда.
Тебя вообще не ебёт реальность.
Я скажу тебе, на фоне всего, что мы с тобой сейчас сказали, я скажу тебе, что такое счастье. Счастье — это не стыдиться быть собой и быть собой.
Реально.
Это все, что нужно для счастья. Это когда ты себя осознаешь и ты осознаешь свою ценность, и ты не стыдишься ничего в себе, и ты можешь написать, что тебе, когда тебе 30 лет, 78 лет стажа программирования, ты можешь заявить это на собеседовании, это счастье.
Да. Реально, да.
Вау, это просто вау.
Или ты можешь, например, рассмеяться в баре так, что ты испугаешь ребенка.
Да я не хотела его пугать.
Я, кстати, решил, что я тоже хочу такую штучку попробовать сделать. Я очень хочу сделать себе вот резюме в... Это можно даже шоу снять какое-нибудь. Ты составляешь себе максимально ебаное резюме с какими-нибудь тупорылыми навыками. Типа, я посмотрел всю, как я встретил вашу маму. Там, умею играть в футбольные симуляторы. У меня 300 лет опыта в продажах. И, типа, фараон Тутанхамон называл меня вообще охуевшим работником. Я перерабатывал на стройках у него. И посмотреть, что скажут люди.
И можно посмотреть, на самом деле, вот видишь, я думаю, что мы лишаем себя огромного количества абсолютного удовольствия и веселья тем, что мы себя подрезаем под уже какие-то устоявшиеся тупые рамки общества, типа, что если ты напишешь такую хуйню, тебя ни за что не возьмут на работу, и твоя жизнь превратится в ад, потому что ты не сможешь заработать себе денег, а чел просто, ну, реально пишет, что ему 78 лет, потому что с учетом прошлой жизни, а его взяли вообще?
Нет, его не взяли.
Просто
оказалось, что у него с учетом двух прошлых жизней 78, а в этой жизни у него 0 лет программирования, и он немножко подрастерял навыки.
Ну, я думаю, что он был достаточно счастлив.
Ну, я бы его, кстати, взял на какую-нибудь должность, там, типа, креативного продюсера или еще чего-то. Это супер смешно.
Я считаю, что если ты выбираешь быть собой, вселенная все равно подтасует тебе какие-то сценарии, в которых ты сможешь себя реализовать. Я просто считаю, что мы просто боимся быть собой, и поэтому нам кажется, что это невозможно. Когда ты узнаешь себя, когда ты говоришь себе «я вот такой», и ты вот такого себя тащишь по жизни, вселенная все равно даст тебе какой-то способ реализоваться. Когда ты придешь просто на каком-нибудь собеседовании, что-нибудь такое скажешь, что, ну, в обычных реалиях ни за что в жизни не сыграет. Например, я посмотрела все сезоны, как я встретила вашу маму, и начальник такой, который тебя собеседует: «Бля, я тоже, слушай, голубой горн спиздил в конце, ну ты серьезно?» И ты такой: «Нет, вообще нет», и все. Просто почему-то у нас сейчас такое в обществе... Мы не можем жить играючи, как будто бы сейчас... Общие вот эти вот тупые правила и тупое представление о том, как устроена жизнь, в том, что мы не можем жить играючи, мы не можем утворить вот какую-то хуйню такую веселую, как вот все, что мы сейчас обсуждаем.
Да, как будто люди научились страдать иронично, да. А веселиться иронично, и, ну, даже не веселиться, а быть серьезным иронично, не научились еще.
Да.
Мне кажется, мы должны начать это сделать.
Абсолютно.
А давай мы вот после записи этого подкаста пойдем в Макдональдс и украдем ребенка. Играючи.
Ты преувеличиваешь. Ты преувеличиваешь.
Ладно, давай пойдем в Accidental Point и украдем. Accidental Point — это кафетерий. И украдем по сидру.
По сидру?
Да. У меня, кстати, и снимем короткометражный фильм в моменте. На мобилке. И вот когда выйдет этот подкаст, мы в тот же день его выложим. Слабо? Или ты только говорить можешь? Тебе слабо? На джинтоник.
На джинтоник. По рукам.
А отбивка?
Отбивка. Ту-ту-ру-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру
С возвращением.
Here we go again.
Итак, Оль, мы с тобой обсудили миллион тем.
Миллиард. А мы, между прочим, Ром, мы хотели с тобой поговорить о тех вещах, которые в моменте были для нас очень грустными, а сейчас это просто смешно вспоминать. Что у тебя есть сказать по этому поводу?
На ум мне приходит следующая история. Дело было в далеком
2000, давай будем откровенны, 2000.
В 2002 году.
Угу. Тебе было лет...
4. Мне угу. было 4 года, откровенно. Угу. История была какая. Угу. Я учился в детском саду, угу. и у меня был лучший друг.
Угу.
Я помню, как его звали. Его звали Максим Громов. Я пиздец его любил. Но он был реально хороший как друг. Мы с ним играли в футбол, мы с ним там были... Ну, мы были... Ну, друзья настолько, насколько могут быть в детском саду. Но была проблема в том, что он меня все время постоянно во всем выигрывал. Мы метали эти мешочки с песком, и он метал дальше. Он бегал быстрее.
У меня есть схожая история.
Но у меня всегда складывалось впечатление, что мы друзья, и все будет хорошо. Ну, потому что мы друг за друга горой. Это вот он формировал мое отношение к дружбе. И в какой-то момент я пошел в туалет писать. И как уважающий себя мужчина в детском саду, я носил колготки. И было жарко, я помню, это было лето. Ну, не лето, а типа вот этот переходный период, когда родители думают, что колготки — это ок, но тебе жарко. И я пришел в туалет, я понимаю, если я пришел в туалет, почему бы мне не стянуть колготки полностью, чтобы и ноги заодно проветрились, и я бы пописал. Все логично. Абсолютно. Для 4-летнего ребенка
это супер логично.
Это ум.
Да. Это... Молодец.
Это Невзоров своего времени.
Могилевский Невзоров, да.
Могилевский Невзоров. И я, значит, снимаю колготки целиком и начинаю писать, и заходит он в туалет, а там, ну, не было кабинок закрывающихся, потому что это детский сад, и там, ну, дети не должны закрываться. И он начинает смеяться, и я спрашиваю: ты чего? Говорит: я всем расскажу, что ты писаешь с голой жопой. Я говорю: не надо так делать. Он говорит: тогда ты даешь мне свой футбольный мяч.
Он маленький мудила.
Он реально мудил. Кошмар. Я так рад, что он поступил в какую-то белыноческую хуйню. И у него сейчас жена, дети, и он лох.
Он лох.
Но сейчас мне это кажется смешным. Это потому что я сейчас обожаю писать с голой жопой. Я люблю ходить с голой жопой. Я люблю свою голую жопу.
Слушай, ну кто не любит ходить голым по дому?
И если бы мне сейчас кто-то сказал: я всем расскажу про твою голую жопу, я такой: да я сам
расскажу. Я видела твою голую жопу, она отличная. Она орешек, поэтому не надо.
Блин, ну в 4 года там была другая история. Поэтому вот... я это выделю в отдельную категорию. Грустные моменты, когда другие люди пытались тебя принизить или проманипулировать, но в итоге ты понял, что принижать нечего, потому что ты крутой, потому что сделал это.
У меня есть история на эту тему.
Давай.
У меня есть история. Давай. Это... я очень долго считала это главным позором моей жизни. Главный позор моей жизни — это финал ультимативного стендапа в университете наркоза. История следующая. Для тех, кто не знает, у нас в нархозе была тусовка, и мы организовывали местный стендап. Yes, это было круто, это было круто, это положило начало большому количеству дружбы. Я прошла отбор феерично достаточно, я отлично шутила, это было классно, меня поддерживала аудитория, это здорово, а потом случился финал, а это был третий курс, и я только искала себя, и у меня было столько психологических проблем, и я нихуя не подготовилась к финалу, я вообще ничего не написала, никаких шуток, вообще нихуя, и я думаю: боже мой, меня ждет самая главная фиаско моей жизни, на тот момент я еще не знаю насколько, и я такая: Вась, одногруппник мой, может, ты взял с собой что-нибудь выпить? И Вася достает бутылку дикой утки, и мы идем в Coffee Lab, это кафетерий, в котором это все проводилось возле университета, и я хлопаю стопочку дикой утки 50 грамм, а потом 100 грамм, а потом 150 грамм, и я уже не человек, я уже, блядь, я уже утка. И вся история в том, что я нихуя не помню, кроме того, что я во время своего выступления упала со стула, пьяная в говно. Финал стендапа, я пьяная в говно. Стас, как ведущий, недоволен. Наш друг, который это все организовывал, недоволен. И я просто, я ничего не помню, я помню, что там сидело очень много людей, и они такие смотрели на меня, и абсолютно все такие: что происходит? А я в говно, я даже не могу на стуле усидеть, я падаю. И я так загналась, я думала: господи, я разочаровала в своей жизни абсолютно всех, себя, родителей, друзей, я ничего не стою. Это было просто, это был апогей всего, просто пизда страдания моей жизни. А сейчас мне так смешно, потому что, ну, камон, я нажралась в говнище, пришла, села на стул, упала со стула, пыталась шутить, и я это пережила. И если я пережила это, я могу пережить абсолютно все. Вот.
Я, кстати, участвовал в том финале.
Абсолютно!
Я напомню, что мы с тобой боролись за третье место. Я примерно понимаю твои эмоции. Но ты, кстати, была хороша.
Я не помню этого, я ничего не помню, кроме того, что я падала со стула.
Правда, для человека, который ничего совершенно не сделал, ты достаточно уверенно держалась. Вот из наших двух историй мы вычленим что? Во-первых, что алкоголь не равно счастью.
Абсолютно не равно
счастью. Но равно хорошие воспоминания, которые дают счастье.
Абсолютно.
Так что, если хотите, пейте, но не злоупотребляйте.
Это правда.
Также мы вычленим, что... Друзья, которые пытаются тобой манипулировать, это не друзья, это вообще...
Это вонючая жопа слов, это вообще ужас.
Я просто дал себе обет, священный обет. Я пришел в Иерусалим, встал на колени перед Ноевым ковчегом и сказал, я не буду. Я три раза ходил на этот подкаст, и каждый раз всплывала тема секса и девчонки, и я в этот раз не буду об этом говорить.
У меня есть про секс.
Но у меня пиздец есть про секс и девчонок. Но я, наверное, не буду... Давай ты про секс сейчас расскажешь. И если я посчитаю нужным тебя, ну, твою историю как-то переплюнуть или тебя поддержать, я ее расскажу. Если нет, у меня есть история про мертвую бабушку.
Значит, про секс. Окей. Мне нравился парень. Нередко кто-то нравится. Я прям влюбилась. И у нас все шло очень странно, потому что никогда не было такого, чтобы я влюбилась в кого-то, кто, ну, адекватный, нормальный. Нет, я сама так себе в этом плане. Я натура творческая, странная. Влюбляюсь примерно в таких же странных, покалеченных парней. Влюблялась, по крайней мере. Ой, короче, влюбилась я в этого чела, и у нас странно очень шло общение. Он супер шизоидный интроверт. У нас так странно как-то выстраивалось это общение. Вот, и в какой-то момент мы с ним пошли просто поужинали, странно разошлись. А потом что-то он мне пишет: слушай, а пригоняй ко мне. А у нас вообще непонятно, что наклевывалось. У нас как будто бы, с моей позиции, у нас нихуя с ним не наклевывалось. Вообще, и близко мы никак не продвигались в плане построить каких-то отношений. Вообще ничего. И я, избалованная отношением своих друзей, типа, ты мне напишешь, кто-нибудь другой из моих друзей мне напишешь, пригоняй ко мне на ночевку, там, типа, посидеть, попиздеть. Вообще, окей, я пригоняю. Вообще никаких приколов про секс нет. И он мне пишет: слушай, пригоняй, и еще почему-то написал, типа, у меня там брат дома или что-нибудь такое. И я такая: а, ну все, он, наверное, хотел перестраховаться, типа, что, чтобы я не подумала, что у нас там что-то с ним будет наклёвываться. Такая: окей, хорошо, да, окей, хорошо, поеду. Будем пить чай и разговаривать, пиздец. Тудема, сюдема, значит, блядь. Такое смешное. Тебе, может, в душ надо скачать? Я такая: ну, может, и надо, пойдем схожу в душ. Не будет же он ко мне лезть, это очень странно, за стенкой его брат. Типа, что мы будем делать? Тут картонные стены, сексом заниматься, я же кричу, ты чего? Ой, да, помылась, вышла. Только легли, он выключил свет. Блять, полез ко мне целоваться, полез ко мне обжиматься, и что вы думаете, ваша покорная слуга словила паническую атаку?
Блять, у меня такая же история есть!
Да, я знаю. Я словила паническую атаку, я настолько охуела от того, что начало происходить, я такая: нет, пожалуйста, нет, о господи, нет. И я такая: и он такой: ну чё нет-то, чё нет-то? А я такая: в смысле, чего нет-то? Вообще все нет. И именно вот в этот промежуток времени, как будто бы ситуация требовала от нас расставить все, на самом деле, точки над «и», которые вот вообще во нашем взаимодействии должны существовать. И я очень бегло рассказала о том, что у меня проблемы с доверием, у меня проблемы с отношениями, я очень хочу их, но у меня вот я здесь не могу, вот это мне здесь нужно преодолеть некоторые проблемы, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А может быть, мы сможем вот это... Потому что пропорхало, и при этом у меня сердцебиение 450 пульс.
А сколько тебе было лет на тот момент?
Это было 2 года назад.
2 года назад.
Это было 2 года назад, мне было, наверное, сколько? Мне было 23 почти.
Ну, прикольно.
23 с чем-то, да.
Всё, я понял.
Да. Ой, я поздний цветок. И он такой: слушай, ну... Ты обязательно найдешь себе кого-нибудь. Кто решит с тобой через это пройти. Не я, конечно, не я. Но кто-нибудь обязательно с тобой решит это пройти, и дальше вот это все такое, я такая, ага, окей, хорошо, пожалуйста, что еще? А какие вообще девчонки тебе нравятся? Вот у тебя, может быть, есть какой-нибудь там образ красоты? Он такой, да, девушка Тимати, вот Катерина Решетникова. Я такая, блядь, я и Катерина Решетникова, это две полярности женского.
Бля, в каких вы сейчас с ним отношениях?
Мы не общаемся.
Он говноед.
Мы не общаемся абсолютно. И он говорит, Катерина Решетникова. Я вспоминаю, как с Катериной Решетниковой, и это просто ноль Олей Войкель из 10 Олей Войкель. Это абсолютно разные вообще существа планеты. И я такая, окей, хорошо. Я ему еще что-то сказала и легла спать, и такая, я не буду спать, я подожду, пока он уснёт, и я сбегу из его квартиры навсегда, и больше никогда в жизни его не увижу. И я помню, что я такая, так, не спать, не спать, не спать, 30 секунд я засыпаю, я вообще засыпаю, я просыпаюсь где-то под утро, а он жил на втором этаже, и я такая, так, если я не смогу найти ключи, чтобы открыть дверь, вот здесь растет дерево, второй этаж, я смогу собраться по дереву, я лучше сбегу по дереву, чем мы проснемся вместе, и нам придется вот это вот все заново обсуждать и как-то жить дальше жизнь. Из хорошего мне не пришлось сбегать по дереву. Ну, там, в принципе, реально можно было сбежать по дереву, я была готова. Я просто накинула куртку на лифчик и побежала вниз, и решила, что, ну, это моя жизнь, это просто мем. Я запрыгнула в такси и такая, Оля Войкель, как мы вообще с тобой оказались в этой ситуации? Я понятия не имею. И я просто прибежала домой, легла, там что-то лежала, рассказала своей подруге об этом, конечно, да. А потом через 4 часа приходит сообщение, а ты куда убежала? Я такая, ну как тебе объяснить, куда я убежала и от чего? Я какое-то время, конечно же, загонялась по этому поводу, потом я в какой-то момент сказала этому чуваку, что вот у меня к нему такие чувства, бла-бла-бла, а это случилось после того, как он сказал мне о том, что он хотел бы видеться со мной не чаще, чем раз в месяц, и я такая, раз в месяц, да, окей, хорошо. Я призналась ему в чувствах, он сказал, ну, блядь, нет, я не готов к этому, я сказала, окей, хорошо, а он при этом вынес мне, это мы с ним когда встречались, он, я до этого, мы с ним гуляли, и я упомянула, что я очень хочу замороженных ягод, он вынес мне каких-то там ягод, которые у него были, ну и все, больше мы никогда в жизни не виделись. В этот же вечер я позвонила своей подруге Ангелине, рыдала ей, пиздец, мы давили эти ягоды, мы их все выкинули до одной, я пострадала, наверное, дня 3-4, Я решила, что мне нужно подумать, вообще надо мне это все или нет. Я пострадала дня 3-4-5, и меня как будто бы попустило, и я просто пошла дальше жить свою жизнь. Вот такая история. Сейчас я считаю, что это один из апогеев комедии всей моей жизни. На тот момент это была трагедия трагедий. Но сейчас это очень смешно.
Или давай я тебя поцелую в щёку.
О, давай. Да.
Блин, я на самом деле супер тебе в этом плане понимаю, потому что, ну, это же вот эта ерунда про языки любви, и меня очень бесит, что кому-то для того, чтобы вот начать, ну, грубо говоря, встречаться, нужно начать с тактильности, и когда вы чувствуете тактильную близость друг между другом, вы как будто уже можете разговаривать о том, что между вами что-то завязалось.
Это так странно.
Это очень странно. Я сам, ну, фанат того, что нужно сначала проговорить, особенно если тебе человек прям реально интересен. Ты сначала такой, давай расставим все точки над «и», а потом начнем лазить друг другу по телу. Ну, странно залезать друг на друга, когда ты такой, это что?
Я тоже
это
так считаю.
Это куда? Это для чего вообще? Давай мы решим, что у нас есть взаимный интерес, что мы нравимся друг другу, а потом начнем пробовать более такие тактильные чувства. И это все, ну, просто кому-то нужно, наоборот, сначала прикосновение, кому-то, наоборот, нужны только подарки, например, Катерине Решетниковой. Кому-то... У меня тоже была паническая атака в предсексовом состоянии. Я тусовался с девчонкой, с которой мне нравилось общаться, но которую я не рассматривал как девчонку. Ну, то есть мне реально... Я ее рассматривал как человека. У меня, ну, в сексуальности в ней не было, ну, но она, ладно, окей, она была красивая, она была сексуальная, но я на тот момент, в тот момент нашего с ней знакомства, я не видел ничего сексуального в ней, я думал, мы просто общаемся, и в какой-то момент она уже лежит голая, и я понимаю, что я не хочу заниматься сексом, 100% не хочу, и я думаю, я, наверное, скажу ей об этом, а мне было 19, дай бог. И я ей говорю об этом. Она говорит, давай просто начнем. Если будешь чувствовать, что тебе некомфортно, остановим это. Во-первых, хочу заметить, что если бы парень такую фразу девушке сказал, это пиздец изнасилование, кстати. Давай, тебя кто-то спрашивает, хочешь ли ты секса, ты говоришь нет, и тебе парень говорит, давай, я начну тебя ебать, и ты в процессе, если не понравится, остановишь меня.
Это
раз моментик. А второй моментик, она была девственницей на тот момент, и она говорит, аккуратней. Мне больно. И мне так стало не по себе. Я думаю, во-первых, я самому себе делаю ментально больно, я ей делаю физически больно. У меня все это смешалось.
Ужас.
И я начал задыхаться. Я забился в углу комнаты. И она говорит, с тобой все в порядке. Я говорю, просто отойди от меня. Просто отойди от меня. Но сейчас это очень тоже смешно вспоминать, потому что она стала цельным человеком. Я тоже перестал испытывать с этим проблемы в определенном возрасте, где-то в 25 лет. Мне, кстати, 24.
Смотрим будущее. Блин, ну послушай, это на самом деле, это такая животрепещущая тема по поводу отношений межполовых, именно романтических, и вот отношения к сексу. Насколько вообще, в принципе, общее мнение по поводу секса, насколько сексуальная революция, которая произошла, она как будто бы даже сделала еще чуть хуже, чем было до этого. Это же пиздец.
Это все пиздец.
Это все полный пиздец.
Я честно, я трахаться вообще не хочу. Меня заставляет общество.
Я девственница, мне 24 года. Я этого больше не стесняюсь. Мне с этим окей. Я просто сама по себе не представляю, как можно легко дать доступ к своему телу. Тело. Мое тело.
Оля, да.
Да, мое тело. Как я могу дать с легкостью доступ к моему телу человеку, который мне, может быть, неинтересен, или я его мало знаю.
Или у него на топтыше.
На топтыше это пиздец.
Реально.
Это неправда, ладно, хорошо. На топтыше это не самое страшное. Просто в целом, как будто бы сексуальная революция, которая произошла, она отобрала у тебя возможность не заниматься сексом, если тебе этого не хочется. И типа, если тебе больше 18, условно, ты еще не занималась сексом, ты считаешься какой-то, ну, блядь, странной, ты, наверное, странная, что-то с тобой, наверное, не так, по крайней мере, это то, с чем я сталкивалась по мере своего взросления. Чем старше ты становишься, если ты не занимаешься сексом, значит, ты странная. Я так вообще не считаю. Лично для меня странно, если ты занимаешься сексом с людьми, которые тебе, например, не нравятся, или у меня очень много историй, мне говорят девчонки, что они занимаются сексом ради парня, они не испытывают оргазм, они занимаются сексом с парнем, чтобы просто он от них не ушел, например. Я слышала такие истории. Зачем? К чему это? Это нездорово. И я лично для себя, я не осуждаю никого. Я считаю, что, ну, такое не надо осуждать. Каждый делает свой выбор.
Да.
И я просто делаю для себя выбор делать так, как мне хорошо. И я пока не встречу мужика, с которым мне хочется заниматься сексом везде,
или
всегда.
Или женщина.
Ну, окей, женщина, хорошо. Мне больше парни нравятся. Пока я не встречу парня, с которым мне хочется заняться сексом, я не буду заниматься сексом просто потому, что от меня этого ждет общество, или потому что я боюсь порицания со стороны других людей. Мне вообще похую, что вы об этом думаете. Мне вообще похую. Я буду делать так, как мне хорошо. Я не хочу, чтобы у меня было впечатление от секса негативное первое. Я тоже наслышана разных историй. Мне вообще это не надо. Я это для себя делаю. Когда захочу, когда мне захочется. Вот. У меня такое впечатление, и такая у меня точка зрения.
Понятно.
Да.
То есть ты родилась в 1793 году.
Да, получается так, и мне очень даже с этим хорошо.
Оля, вот знаешь, что я тебе скажу? Вот ты странная.
Это правда.
Но я так тебя за это люблю.
И я тебя очень
люблю. Ну, ты вообще... Вот ты, если бы была богиней Олимпа, ты бы была Зевсом, нахуй. Даже не Зевсом, ты была бы Кроносом. Это... А, его убили потом.
Ничего страшного.
Мы счастливые люди, у нас есть крыша над головой. На кухне еда, уютный свет монитора и доступ к интернету. Да, у каждого своя собственная боль, которую мы любим возвеличивать, доводя до ранга трагедии, но мы счастливые люди. И мы пишем стихи. Стишки-мотыльки, неуклюжее создание с толстым брюшком опостылевших идей, недоразвитыми крыльями нового вдохновения, огромным числом облепившие стены храма Сытой Лиры. Мы не сражаемся за каждый глоток воздуха, жизни, земли и неба, пересохшая от боли глоткой, сглатывая ком крика. Нет! Мы пьем чай, курим возле окна и рассуждаем о смысле бытия, цинично взвешиваем природу любви, лениво ковыряем теряющими чуткость пальцами аспекты своих слабеньких эмоций мух, по привычке считая их слонами. Потому что своя рубашка ближе к телу. Альквотион. Запчасть импровизации.
Рома, пора заканчивать, правильно?
Да, мы подходим к нашему финальному вопросу.
Это правда.
К моменту записи этого выпуска уже 6 человек поделилось с нами информацией о том, что такое счастье. Счастье нужно искать в людях. Счастье нужно искать в себе. Счастье нужно искать вокруг. Счастье можно искать дома, а можно и не дома. Каждый говорит то, как он видит. Но неизменным остается только одно, что счастье точно можно найти в музыкальном сопровождении подкаста «Антон говорит».
Это абсолютная правда.
Олечка, есть ли какая-то песня, которая у тебя ассоциируется, внимание, одновременно, это вопрос со звездочкой, одновременно и с счастьем, и с Антоном?
Я могу сказать, что, вероятно, это песня Dancing Queen группы ABBA, потому что эта песня очень часто играла на наших общих тусовках. И мы вместе под нее танцевали. И эта песня объединяет в себе и счастье от момента, когда ты с друзьями просто вместе, и вы танцуете, и вам очень хорошо. И, в принципе, я видела лицо Антона под эту песню, он был счастлив, это правда. И я считаю, что это отличная песня.
Да.
А это, что ты скажешь?
Это неплохо. А я предлагаю... И Антон уже выберет из этих песен. Кого? Посмотрим, кого он больше любит.
Я надеюсь, он две поставит.
А может, он и две поставит. А я предлагаю песню группы Fun.We're Young.
Это отличная потому песня. Что она прям... Я согласна.
Блин,
я
она крутая. Она крутая. Особенно на припеве, там, где...
Она очень
Причем
крутая.
Она крутая в начале, там, где тун-тун-тун-тун-тун, а потом еще вот там, где Tonight We're Young and We Go... И, ну, короче, это прикольная
Выбирай
песня.
Выбирай эту песню. Это ли...
We are young. Оля.
Да, Рома.
Оля.
Да.
Я думаю, у нас с тобой получился неплохой специальный выпуск.
Блин, я считаю, что это отличный спешл.
Я думаю... Окей, Олечка, я предлагаю тебе напоследок поздравить еще раз нашего дорогого друга Антона с днем рождения.
Антон Шашура, с днем рождения! Наша ты радость! Ты потрясающий! С днем рождения!
Антон Шашура, ты луч света в мире тоскливых подкастов. Я когда слушаю другие подкасты, они там что-то... А твой
подкаст.
Я очень желаю, чтобы твой подкаст, как один, так и другой, стали чуть больше, чем нашими локальными, а стали по-настоящему важными подкастами для социума, потому что я знаю, что ты этого хочешь. Но даже если они не станут, я хочу, чтобы ты знал, что мы пиздец обожаем твои подкасты. Лично я. Это мой любимый нахуй подкаст, и я вообще не шучу.
Это единственный подкаст, который я слушаю.
Да. Антон Шашура, с днем рождения!
С днем рождения!
Все, кто слушает этот подкаст, поздравьте Антона с днем рождения в любой, когда бы вы его не послушали.
Напишите ему в Инстаграм.
Напишите ему на почту anton.microfon@gmail.com, Яндекс.Подкасты, Apple подкасты и миллион других платформ. Обязательно слушайте, ставьте лайки.
Шарьте этот подкаст,
да,
с
рассказывайте друзьям. Пиздец, это охуевший подкаст.
Это охуевший подкаст, делитесь нашим экспириенсом.
Если у вас есть друзья-социологи, скиньте им, вы охуеете. Тут люди охуеть.
Наша жизнь разворачивается перед вашими ушами. Вы чего, не хлопайте ими, размножайте.
Антон Ларс фон Триер своего времени.
Абсолютный,
Антон Федор Достоевский своего времени. Антон Гомер.
А мы все братья Карамазовы.
Мы все братья Карамазовы. С вами была Оля.
И Рома.
И Антон.
Говорит.
В микрофон.
Всем чмок. напишешь там это все, что мы там не собирались.
Я думал, как мы профессионально закончили.
Мы вообще...
Я вообще охуел.
Господи, боже. Вы потрясающие. Просто легенды.
А то...